Добрый день, достопочтенные дамы и господа, участники нашего форума «Учение Мусар. Мудрость трепета. Как сделать Бога осязаемым для того, чтобы он был доступен для нашего мышления, для наших чувств, и в результате мы смогли бы стать немного другими людьми». Итак, 14-я остановка в пустыне, каждая остановка была своего рода ишивы, как мы говорили, и для нас это попытка немножко постичь себя, постичь тайны нашей души, для того, чтобы чуть-чуть мы могли исправить себя, и концепция духовности не была бы какой-то очень далекой, непонятной и недостижимой для нас. 14-я остановка – место в пустыне, по которой никогда прежде не ступала нога человека, называется Ритма. И сегодня мы немного поговорим о том, что Тора является раскрытием истинной реальности. Попытаемся понять, что искажает наше видение картины мира, а именно наши пристрастности. Там, где человек не объективен, там, где у него есть определенные заинтересованности, базисные пристрастности, которые, как ему кажется, обеспечивают ему или поддерживают его существование. Исправление кривых основ, искривленных основ – это то, что необходимо каждому из нас. И для этого Тора и была дана человеку, чтобы он мог исправить свои искривленные основы. Саба из Навардака говорит, что люди, как правило, не совершают ошибок, даже в очень сложных расчетах, при одном условии, если это не затрагивает их лично. Там, где есть личная заинтересованность, расчет сразу же склоняется в какую-то сторону, и сразу все становится очень и очень иначе. Люди с легкостью добавляют один или более нулей к своим расчетам, и тогда все становится очень печально. В Торе подводится итог этим 42 остановкам, которые были в пустыне Синай. «Ваихтов Мошет Моцаэйрем Лимасэйрем Альпиашем». И написал, записал Моше их выходы во все путешествия, во все странствования по слову Бога. И в каббалистических книгах приводятся следующие слова: «Ницуцеак душа шинидабарер бехоль маса умаса». Искры святости, которые раскрылись перед ними в каждом их путешествии. Каждое движение, каждая остановка, более точно, в движении, не знаю, тоже, наверное, были какие-то постижения глобальные, поскольку поколение пустыни называется поколением знания, тем не менее, нас интересуют остановки. Так вот, в книгах Каббалы сказано, что искры святости раскрывались перед ними во время каждого движения. 14-я остановка, 14-я ешива, которая была в пустыне, называется Ритма. Ротем – это некое растение. На русский язык переводится как дрог, некое бобовое растение. Так, пустыня, по которой не ступала нога человека, и в которой ничего не росло, название было связано с ротом дрог. Давайте посмотрим, что у нас в Танахе связано с этим растением, что нам об этом сказано, потому что не случайно такое ботаническое название было дано этой остановке. Один известный теолог народов мира в 13 веке до новой эры, книга которого вошла в Танах, в Священное Писание, произнес следующие слова: «Щиплют лебеду кустов, и хлеб для них корень дрока». Люди этот корень дрока, некоторые люди, те, которые лебеду щиплют у кустов, они, соответственно, хлеб для них – это корень дрока. А что это за известный теолог 13 века до новой эры, суждения которого вошли в Танах? Кто напишет имя этого человека? Кто-нибудь знает из наших участников? Какой нееврейский теолог в 13 веке до новой эры попал в Священное Писание? Пока вы пишете, я продолжу дальше. Потом посмотрим, кто что напишет. Билам, первый... О, первый ответ был верный. Йов, да. Йов был, Билам, он... Некоторые его слова вошли в Танах, да. Но тут целую книгу написал Йов, и он как раз про Ротем, про корень Дрока говорит. Царь Давид тоже упоминает Ротем, причем в следующем аспекте. 120-й псалом царя Давида. «Митен лехау маюсиф лах лашон ремия». «Кто даст тебе и что добавит тебе язык лжи?» То есть ложь, которая проникает в тебя, которая заполняет твои системы суждения. «Что это тебе даст?» И дальше следующий стих. «Хицей гибор шинуним им гахалэ ратами». «Стрелы богатыря отточены с углями дроковыми». То есть опять обратите внимание, упоминается этот дрог, в данном случае с углями. И мы увидим чуть позже, что об этом говорит Талмуд и книга Зогар, чтобы понять немножко больше. Итак, Ротем, некоторое растение, казалось бы, безобидное, пищевое, может быть, даже, я не знаю, я никогда таких бобовых не ел, такой вид бобовых не ел, тем не менее, вроде как растение не очень страшное. Этими словами царь Давид в любом случае предостерегает нас о серьезной опасности, которая возникает, когда ложь проникает глубоко в наше подсознание, в наше сердце и искажает наше мышление. Учение Мусар для этого и предназначено, чтобы мы смогли извлечь искры святости на каждом нашем путешествии, в каждом нашем движении, чтобы эти искры были извлечены и доступны для нашего постижения. Итак, 14-я остановка. Знаем ли мы в точности, что произошло на этой стоянке? Ответ – да. Оттуда Мироглим пошли высмотреть землю Израиля, и тогда образовался день 9 ава, плач еврейского народа на все поколения и все времена, когда они Мироглим, так дословно на иврите, как это перевести на русский язык. Слово «мироглим» переводят либо «шпионы», либо «разведчики». Теперь обратите внимание, уже здесь у нас неплохой урок мусара. Шпион – это плохой, очень плохой человек. Разведчик – хороший, очень хороший. Итак, «мироглим» – они кто, хорошие или плохие? Это фундаментальный вопрос, который перед нами стоит. На иврите это слово имеет смысловое значение, а именно «мироглим» происходит от слова «регель», «регель» – «нога». Мироглим – те, кто выходят за рамки своей ноги, то есть те, кто проникают в чужое пространство. Их ноги куда-то несут, уходят, проникают в чужое пространство, и в результате они, может быть, могут прийти к какому-то глобальному заблуждению, совершить какую-то фундаментальную ошибку. Итак, кто такой мирагель, шпион или разведчик? Это все очень зависит от мировоззрения. Обратите внимание, с этого мы начали нашу лекцию, что все зависит от того, как человек мыслит, а именно все, что поддерживает существование человека, то вроде как хорошее, а все, что мешает человеку, то является для него злом, он его отторгает, не воспринимает, и в результате нашего восприятия картины мира мы строим самостоятельно, по очень простому принципу о том, что то, что поддерживает нашу жизнедеятельность, то хорошо, что не поддерживает, то плохо. Поэтому наши, они хорошие, они разведчики, а чужие, они плохие, и они шпионы. Так вот, наши разведчики, которые вышли для того, чтобы обозреть землю Израиля, вышли именно из остановки Ритма, и таким образом очень хорошо знаем, что здесь произошло, потому что целая недельная глава в книге Бамидбар этому посвящена. Очень много лекций на это произнесено, очень много текстов написано, кажется, может самостоятельно найти источники. А мы же будем изучать эту тему исключительно согласно поставленной перед нами задаче, а именно исправление себя. Мы должны каким-то образом научиться, как быть грамотным шпионом, разведчиком и каким образом, оказавшись ситуация, когда нам надо сделать некое суждение, принять некое решение и сформулировать наши отношения, как нам не ошибиться в зависимости от наших личных пристрастностей, боязней, опасения, неверения и так далее, и так далее. Тем, кто смотрит эту лекцию в YouTube, просьба нам помочь в распространении Торы, нажать лайк, подписаться на канал Тудот Йешерун, написать комментарий, ибо все это помогает продвижению Торы, поэтому те, кто хотят хотя бы небольшое участие в этом принять, пожалуйста, поддержите нас таким образом. Остановка ритма. Раши говорит, ритма – выражение ремия. Хотя Раши не спорит с тем, что слово «ротем» имеет ботаническое название, тем не менее Раши говорит, что в этом слове включено понятие ремия. И мы видим, что царь Давид именно таким образом и отмечал. Он говорил сначала в одном стихе про обман, что какая польза человеку от обмана. И следующий стих говорит царь Давид, стрелы богатыря точенные с углями броковыми. То есть это стрелы какие-то, которые очень глубоко проникают в человека и наносят ему очень существенный вред. Уголь дрока, он какой-то такой, видимо, очень качественный, очень углистый такой или очень дроковый, очень он такой качественный. Я всегда буду рад вашим вопросам в Зуме, во время лекции и в YouTube можно будет задать вопрос после лекции. Я смогу ответить, буду рад ответить. Обман, ложь, проникая во внутренние системы мышления и суждения человека, наносит нам очень существенное разрушение. И каждому человеку свойственно защищать свои позиции. Таким образом, мы очень слабо изменяемся, не принимаем увещевания, реальность нас ничему не учит, и мы продолжаем совершать ошибки многократно и многократно. Широко известно повествование Талмуда в трактате «Шаббат» о том, что один язычник пришел к Шамаю и Гилелю и попросил их осуществить для него гиюр, но так, чтобы программа гиюра занимала не слишком много времени, а столько времени, сколько ему не, за сколько он сможет простоять на одной ноге, чтобы за то время, что он стоит на одной ноге, ему бы курсы гиюра провели. В результате Шамай его оттолкнул, а Елеля сказал ему то, что отвратительно для тебя, не сделай для других. Так обычно во всех книгах современных пишут. В действительности написано совсем не это. Написано совсем, совсем нет в Талмуде, и давайте мы сейчас в качестве некого вступления к нашей лекции это разберем. Итак, сказано следующее, читаю дословно. «Маасе бенахри ехад» – история про одного нееврея, Шебалев Нейшамай, который пришел к Шамаю и сказал мне «Гиерени альминадше таламдени коля туракула, кшаниумед аль регелиха». «Проведи для меня гию». На условие, что ты обучишь меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Что сделал Шамай? Талмуд говорит, дахафо баамата биньян. Он оттолкнул его, действительно оттолкнул, но тут есть продолжение в Талмуде. Баамата биньян. Меры, строительной меры, некой строительной линейкой, строительной меры. То, что ему сказал Шамай, что для того, чтобы прийти в иудаизм, необходимо вот это вот строительная мерка, которой нужно себя построить. Ответил ему Шамай, что курс гиюра занимает больше времени, чем ты стоишь на одной ноге, и для этого необходима вот эта мерка, чтобы измерить себя, чтобы выстроить себя, чтобы перестроить себя, чтобы все искаженное и искривленное перестроить. Еще одно слово я не прочел. Отдахафо, оттолкнул его Шамай меркой строительной, которая в его руке. То есть Шамай продолжал строить сам себя вот этой вот строительной меркой. То есть предположить, что Шамай в это время работал на стройке, к нему тут пришел человек для того, чтобы гиюр пройти, и Шамай какой-то такой, не знаю, какие настройки есть, каким-то инструментом строительным его пнул, ткнул, я не думаю, что это простой смысл Талмуда. Суть в том, что действительно необходимо иметь такую мерку и себя строить. Это касается абсолютно каждого из нас, особенно сегодня, в тех поколениях, когда мы очень далеки от первоисточников, когда мы далеки от величия наших отцов и в ситуации, когда мы находимся на разных ступенях возвращения к Торе, нам необходимо себя фундаментально перестраивать. И эта лекция, как и все остальные лекции Мусара вообще, в частности этот курс «42 ступени духовного подъема», предназначен именно для того, чтобы знать, в каких направлениях себя перестраивать. Итак, Шамая толкнул претендента на иудаизм строительной мерой, которая в его руке. Балифанав Гилель пришел перед ним, предстал он перед Гилелем. Амарло, Гилель ответил ему: «Далеха сани, то, что мерзко для тебя, лехаверха лотавит, не окажи это ближнему». Это то, что мы сказали в самом начале, так обычно пишут в современных книгах, и на этом точка. Однако Талмуд продолжает. Зои коля Тора кула, это вся Тора. Выдох пируша, остальное это толкование. Иди изучай. То есть Гилель на самом деле в гере этого претендента языческого не принял. На тот момент, во всяком случае, что было дальше, Талмуд умалчивает. Но он ему дал абсолютно такой же ответ, только он дал ему еще один критерий, что нужно исходить из того, что мерзко для тебя, не сделай ближнему, а дальше должен изучить всю Тору для того, чтобы понять, что является мерзостью, и таким образом от нее освободиться. Вернемся к словам Иова. «Щиплют лебеду кустов, и хлеба для них корень дрока». Сказано в Талмуде в трактате Хагига, на этот стих, толкование Талмуда на этот стих: «Щиплют лебеду у кустов, и хлеб для них корень дрока, отвлекающегося от изучения Торы, кормят в преисподней раскаленными углями». Как раз вот этими раскаленными углями дрок, в принципе, это небольшое растение. Не знаю, какой смысл здесь заложен в том, что и угли этого растения, они такие уж очень качественные, очень горящие, очень жаркие. Здесь я не могу вам сказать, возможно, это требует дополнительного изучения, но во всяком случае книга Зогар тоже об этом говорит, книга Тайного учения, говорит следующее. Как раз на недельную главу Шлах Леха, которая рассказывает о шпионах. Именно все это очень связано с нашей главой. Не то, что я понабирал каких-то несвязанных источников для того, чтобы заполнить время эфира, и вам тут рассказываю. Все это непосредственно касается именно 14-й остановки в пустыне. Так вот, книга Зоар на недельную главу Шлах Леха говорит следующее. «Прерывающий изучение Торы на пустое утрачивает жизнь в этом мире и предстает перед судом в мире грядущем». То есть книга Зоар говорит, что мы, в принципе, в пределе должны постоянно и непрерывно находиться в состоянии изучения Торы. И это не читать какие-то тексты, а применять эти тексты к самому себе. Мы должны исправлять себя, чтобы стать людьми, достойными доли в грядущем мире. Об этом непосредственно сказано в Торе, в книге Дворим. «Свидетели, я призываю для вас сегодня небеса и землю. Жизнь и смерть я предложил вам, благословение и проклятие, и выбери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Для того, чтобы выбрать жизнь, по Шамаю требуется строить, требуется измерять себя постоянно вот этой вот строительной линейкой для того, чтобы убедиться, что все твои медот, все твои качества, они верные, они исправленные, они искривленные, неискаженные. По Гилелю требуется посредством изучения Торы понять, что является мерзко, а что является возвышенно, и, соответственно, поступать. И если так, по Гилелю надо к ближнему твоему мерзость не применять, то, естественно, по отношению к самому себе, поскольку человек к себе всегда ближе, чем к другому. Продолжает Тора. «С любовью Господу Богу твоему внемли гласу его и прильни к нему, ибо он твоя жизнь и долгота твоих дней, чтобы обитать на земле, которую Господь поклялся дать отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Якову». Итак, Тора очень четко приводит нам, что для того, чтобы удостоиться жизни на святой земле, требуется иметь возвышенные качества наших предков, наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова. Итак, как в этом мире совершать суждения, которые не будут разрушительными, как строить картину мира в условиях испытаний, в условиях тяжести, в условиях, когда ситуация требует от тебя какой-то определенной смелости. Давайте коснемся недельной главы Шлаха. Шлах Леха, пошли себе шпионов, разведчиков, в зависимости от вашего настроя и вашего отношения к этому, и увидим, что здесь происходит. Так народ обращается к Моше Рабейну и говорит: хотим мы землю Израиля узреть. Давайте пошлем лучших из нас, самых духовных, для того, чтобы они посмотрели, что такое земля Израиля, и смогли бы принести нам какие-то суждения о ней. Поскольку текст говорит «шлях лыха, пошли себе», из этого учится, что Всевышний не повелел Моше Рабейну так сделать, а не помешал. Итак, были посланы 12 руководителей колен, ни много ни мало. И задача им была поставлена осмотреть землю, какова она, насколько эта земля хорошая, насколько в ней все готово для принятия сыновей Израиля, увидеть святость земли Израиля. Это задача, которая была поставлена перед шпионами. И они пришли, пошли, и дошли они до долины Эшколь. Эшколь находится в пустыне Негев, место с точки зрения сельскохозяйства одно из самых слабых. Увидели, что там растет виноград такой, что одна виноградная лоза, ее должны были нести 8 человек, один человек с трудом гранат понес, еще один понес что-то там еще, смоковницу, то есть смоковница, инжир был так, тоже такого размера глобальный. И пришли они назад и сказали, что пришли мы в землю, которую ты послал нас, и действительно течет она молоком и медом, и вот плоды ее. Что они сделали? Они начали свой доклад шпионский с истины. И здесь Талмуда приводит повествование, что Раби Йоханан, он колебался, раскрыть ли людям ухищрения обманщиков или этого не делать. Об этом говорит Талмуд. С одной стороны, он хотел раскрыть, чтобы люди могли знать эти ухищрения и от обмана избавиться. С другой стороны, это давало возможность нечестивцам научиться у него, как эффективно и качественно обманывать других. И Раби Йоханан не хотел это раскрывать, но в результате он решил раскрыть, потому что истина, она должна торжествовать в этом мире, и даже если нечестивцы используют ее во зло, это не должно останавливать нас от раскрытия истины. Таким образом, здесь первый урок для нечестивцев, как можно качественно лгать, и, соответственно, для всех остальных, как, на что нужно обращать, чтобы воздержаться, чтобы спасти себя от обмана, чтобы тебя не обманули. Итак, что они сделали? Они свой доклад, который будет лживым, и мы увидим почему, потому что это затронуло их самих. Было страшно. Это затронуло их самих. И как объяснят нам наши мудрецы, учителя Мусара, что была у них еще одна проблема, что они были главами колен, главами поколения. И они знали, что когда они вступят в землю Израиля, они перестанут ими быть. То есть для них вступление в землю Израиля имело две проблемы. Давайте уже, так сказать, суть раскроем, а дальше посмотрим, как эта суть вытекает непосредственно из текста. Итак, у них было две проблемы. Проблема номер один была такая, что им было страшно. Там в земле Кананской жили действительно мощные народы. У них были города, защищенные городскими стенами. И чего там только не было, и всякое вооружение современное, и прочее, прочее. Ну и вторая проблема, с которой столкнулись в данном случае шпионы, это то, что они перестанут быть главами еврейского народа, войдя в землю Израиля. Все это личная пристрастность склонила их к тому, чтобы сказать ложь о земле Израиля, что ее захватить в данной ситуации при нынешнем вооружении невозможно. Итак, с чего они начали? Для того, чтобы их обман работал, они начали с истины. Показали плоды земли Израиля. Кстати говоря, их никто не просил эти плоды брать. Им нужно было суть вопроса, который перед ними стоял. Описать, что земля Израиля действительно ожидает своих сыновей. Это единственный вопрос, который перед ними стоял. Никто им не говорил плоды брать и нести какие-то трофеи. Тем не менее, они принесли эти плоды и сказали, что земля действительно прекрасная. Как здесь сказано, действительно течет она молоком и медом, и вот плоды ее. Действительно течет молоком и медом. Что такое молоко и мед? Какое молоко, какой мед? Об этом рассказывает Мидраш, что они увидели, как коза стоит возле пальмы. Финики падают с пальмы, переспелые. Солнце их топит, и образовался такой финиковый мед. Коза ест этот мед, у нее из имени от изобилия течет молоко, и все это очень так было богато, сытно и красиво. Это то, что они заметили и признали. Земля действительно течет молоком и медом. И вот плоды ее. И дальше начался военный доклад. Об этом их вообще не спрашивали. Но силен народ, живущий на той земле, и города укрепленные весьма большие. Также дети Анака, великаны мы видели там. И Амалек живет на южной стороне. И так далее. И, наконец, они приходят к умозаключению. Не можем мы пойти на народ тот, ибо он сильнее нас. Так здесь написано, на иврите написано «Кихазагу мимену». «Мимену» имеет значение «нас», а также «мимену» он более силен, чем Бог в определенном аспекте. То есть Бог не может нас привести к завоеванию земли Израиля. И распускали худую молву о земле, которую обозрели между сынами Израиля, говоря, земля, которую приходили мы, чтобы обозреть ее, это земля, поедающая живущих на ней. А весь народ, который видели мы на ней, люди великорослые, там же мы видели исполинов, видели всяких там огромных великанов, и были мы в глазах своих саранчой, такими же были мы в их глазах. И подняла вопль вся община, и плакал народ в ту ночь, это было 9 ава, народ начал плакать 9 ава. Итак, в чем наша проблема, теперь мы уже касаемся исключительно нас с вами, поскольку мы во многих наших жизненных вопросах совершаем ту же самую проблему, ту же самую ошибку, ту же самую ошибку, которую совершили тогда в те времена шпионы. И в чем здесь все укореняется? В том, что мы были, как сказали эти люди, были мы как саранча, и такими же мы были в их глазах. Теперь человек при определенных условиях, наверное, может себя почувствовать саранчой по сравнению с какими-то другими людьми. Но как он может узнать, на основании чего он может прийти к выводу, что его саранчой считали те великорослые люди? Ведь те люди, которые их видели, могли на них смотреть совершенно иначе. Они могли видеть в них, например, божественный образ людей таких нерослых, небольших, некрупных, но имеющих божественный образ, они могли их страшным образом бояться. Потому что великан, он имеет какие-то, наверное, преимущества в войне, но в него, в частности, легче попасть. Ну и много других недостатков есть у великанов. Бегает медленно, наверное, я не знаю. Я великанов не видел, не могу точно сказать, но, наверное, у них есть какие-то и недостатки тоже у этих слишком больших. Итак, люди зачастую чувствуют себя саранчой. Это важный урок для нас с вами. Саранчой. Как не чувствовать себя саранчой? Об этом сказал Машгиах из Ломжи, один из величайших учеников Сабы из Кельмы. Машгиах из Ломжи сказал следующие слова. Вот здесь есть Книга «Мажгих и злом же. Основы знания» Рав Мойше Розенштейн, он говорит следующее, что есть у нас заповедь возлюбить ближнего как самого себя. И в какой ситуации эту заповедь, она очень непростая, в какой ситуации эту заповедь можно исполнить. Только если ты увидишь в ближнем божественный образ, что это не человек из плоти, крови каких-то там элементов телесных, если ты увидишь в человеке божественный образ, это возможно только при условии, когда божественный образ будет в тебе самом. Таким образом, если ты сам себя считаешь саранчой, тогда у тебя есть опасения, что ты и можешь предположить, что и другие на тебя смотрят так же, как на саранчу, в результате ты станешь закомплексованным, в результате ты потеряешь веру в себя, у тебя вся жизнь пойдет на смарку, как живет саранча. Есть совершенно другой вариант, и мы в жизни наблюдаем, что есть некоторые люди, которых, допустим, мы можем считать условно саранчой, и мы видим, что они себя таковыми совершенно не считают, что у них жизнь бьет ключом, что они совершенно не стеснены какими-то своими видимыми или подсознательными или надуманными недостатками. И жизнь у них очень даже неплохо построена. Они совершенно не находятся в состоянии недооценки себя. И это очень важно. Итак, обратите внимание, при каких условиях они себя назвали саранчой. Сказано так. «И распускали худую молву о земле, которую обозрели между сынами Израиля, говоря, земля, которую проходили мы, чтобы обозреть ее, это земля, поедающая живущих на ней. А весь народ, который видели мы на ней, люди великорослые, соответственно, они себя оценили саранчой, а и посчитали, что также к ним относились те великорослые великаны, которых они встретили. Земля, поедающая жителей своей. Медраш рассказывает, что действительно, когда шпионы шли от одного места к другому, то там были похороны. Все хоронили своих этих самых, близких этих великанов. В результате, как можно было этот факт, одностороннее некое событие, каждое местечко, куда они приходят, там похороны происходят. Как можно было толковать этот факт, который не подтверждается статистикой? То есть, если бы они там пожили в земле Израиля, не знаю, год и увидели бы, что там все умирают, да, ну тогда это некое статистически выверенное утверждение. В данном случае они видели лишь некое событие. Как его можно истолковать? Мидраш говорит, что правильное толкование здесь следующее. Что Всевышний устроил там похороны, что тут кто-то умер, для того, чтобы эти великаны хоронили умершего и не обращали внимания на каких-то там маленьких людей, которые в это время пошли разведать их землю. При этом, обратите внимание, евреи тогда не маскировались, у них не было масхалатов, они шли с тфилин, с талитами, со всем оборудованием, это были главы колен, то есть они не одевали там какие-то одежды язычников для того, чтобы те не могли в них различить евреев. Они выглядели так, как положено, с учетом того, что мы знаем, что в Египте еврейский народ не изменил своих одеяний. Те одеяния, которые были, то есть там костюм, галстук, шляпа, все это было у евреев, когда они исходили из Египта. В данном случае это была, конечно, шутка, но, как говорят, в каждой шутке есть доля шутки. Какие-то у них были там халаты, не знаю, что на головах что-то там, не знаю, что платки какие-то, не знаю, как описать одежды людей древнего мира. Во всяком случае, евреи... Талиты явно были, тфилин были. Ходили в те времена, вообще тфилин одевали не только на молитву, а на протяжении всего дня люди ходили в тфилин. Многие люди ходили в тфилин. Соответственно, ситуация, которая тогда произошла, и мы видим, что не было никакой агрессии со стороны великанов семи кананских народов, которые проживали в земле Израиля на тот момент. Однако шпионы, в данном случае, в данном контексте их можно назвать шпионы, они начали плакать и говорить, что невозможно захватить эту землю, ибо он народ, народы, которые населяют эту землю, они сильнее, чем Бог. Давайте попытаемся понять, были ли они правы в своем суждении. Ну, из результата истории мы знаем, что еврейский народ таки захватил землю Израиля и победил или изгнал и великанов, и невеликанов, всех, кто там проживал. И стены города Ерехо пали перед сыновьями Израиля, все это мы знаем из истории. И возникает вопрос, были ли они правы в их суждении или нет, о том, что захватить эту землю нереально. В принципе, они были правы. Естественным образом захватить землю Израиля было бы невозможно. Однако есть у нас стих Торы, который рассказывает, как все это будет. Книга Шмот, глава 34, стих 10. «Вайомер, гинену хи корет брит». Негет колям ха эсэ нифлаот ашер ло нивру бехоля арец увехоля гуим вера коль га ам ашер ата бекирбоет маасер ашем кинорару ашер аниосэйма. И сказал он, вот я заключаю завет, перед всем народом твоим явлю чудеса, которые сотворены не были на всей земле и среди всех народов, и увидит весь народ, в среде которого ты, деяние Господа, как грозно оно, что я совершу с тобой. Стих, который говорит о том, как, при каких условиях будет происходить завоевание еврейским народом земли Израиля, будет произойдут чудеса, которые не были явлены в этом мире никогда прежде. Поверить в чудеса в тех условиях, при тех пристрастностях, которые были у шпионов, они, по всей видимости, в должной мере не смогли. В результате они вернулись 9 ава, и плач 9 ава у нас установлен на все поколения до прихода Машиаха, когда 9 ава станет днем радости. И уже, соответственно, этому мы не читаем 9 ава Тахнун, дополнительную мольбу, которую произносим по будням. 9 ава мы не читаем, потому что 9 ава есть некий элемент будущего праздника, который уже сегодня имеет свое определенное отображение, проекцию на суть этого времени. То есть 9 ава – это день, когда Иерусалимский храм будет отстроен, когда мы удостоимся возвращение божественного присутствия, и в какой-то мере это уже существует. Итак, они были правы в аспекте того, что естественным образом захватить землю Израиля будет нереально, а в том аспекте, что будут чудеса, будет деяние Господа, и что оно будет грозно, которое Всевышний совершит по отношению к еврейскому народу, в это они не смогли поверить в полной мере, по какой причине? Еще раз, потому что, с одной стороны, боялись, с другой стороны, они понимали, что они теряют свою должность руководителя еврейского народа. Там, где человек теряет должность, все меняется, согласитесь, самым фундаментальным образом. Все 42 остановки в пустыне. Все 42 остановки в пустыне, они были раскрытием святости, которая была показана еврейскому народу. Наша недельная глава, мы каждый раз понемножку берем из нашей недельной главы и видим, что недельная глава небывалым образом раскрывает нечто касательно нашей темы, абсолютно каждая недельная глава. Каждая недельная глава раскрывает что-то относительно каждой темы, но в данном случае наша тема – это пытаться понять, как прийти к тому, чтобы этот стих о чудесах Бога, о глобальных небывалых чудесах Бога в какой-то мере исполнялся в нашей жизни сегодня по отношению к каждому из нас. Ведь этот стих, который является вечным, является знанием для человека. Не только знанием Галахи, который, несомненно, если человек не соблюдает Галаху, то, несомненно, он не сможет удостоиться этого чуда, которое нужно принимать целиком, а не каким-то выборочным образом. Поэтому тот, кто не исполняет Галаху, несомненно, чудо не удостоится. Но речь здесь идет о другом, о том, что каждый элемент Тора, когда он рассказывает о чем-то, о каком-то конкретном времени, все это касается нас с вами. И мы с вами тоже, каждый из нас в своей жизни может в какой-то мере хотя бы немного удостоиться того, что и в его жизни будут происходить чудеса, которые Ло не вру, которых не было ни у кого, в какой-то мере, в каком-то аспекте. Во всяком случае, мы должны знать, что такая энергетика в Торе существует, и такая возможность существует, и, наверное, каждый может свидетельствовать о себе, что в его жизни тоже какие-то чудеса происходили, так что он спасался от всевозможной гибели. Итак, наш короткий урок из нашей недельной главы. Наша недельная глава, мы завершили книгу Шмот. Книга Шмот начинается с имен 12 глав колен, 12 сыновей Якова, и тех людей, которые, потомки которых были удостоены исхода из Египта благодаря величию своих отцов. И заканчивается недельная глава словами «Кианан гашем аля мишкан юмам ва эшти елайла болыне коль бейт Исраэль бахоль масэвэм». И облако Господа, облако славы Господа было на храме, то есть еврейский народ. В начале книги Шмот спустился в Египет, к концу книги Шмот вышел из Египта и Богу в пустыне построил храм. И не просто храм, а тот храм, на котором облако Господа пребывала йомам днем в эшке елайла и огонь ночью лейне коль бейт Исраэль. Все это происходило перед глазами всего Израиля, не так, что мы верим в какую-то религию, которая была создана какими-то отдельно взятыми людьми. Бехоль масэйрэм, во всех их путешествиях, во всех их остановках, во всем их движении по пустыне облако Господа сопровождало их. Как раз это и есть наша задача сегодня, чтобы в наших движениях облако Бога тоже каким-то образом нас сопровождало. Итак, как не прийти к ошибке? Шпионы, которых послал Моше Рабейну, они совершили ошибку, они были затронуты, была личная пристрастность у них, которая помешала им сказать, что есть у нас пасук в Торе о том, что Бог сделает нам великие чудеса, и действительно захватить так этот народ, эти 7 кананских народов абсолютно нереально, но Бог пойдет впереди нас, будет воевать за нас, и в результате мы сможем захватить этот город. Именно то, что сказал Йехошуа и Калев. Итак, разведка Моше Рабейну не получилась. Надо было идти без разведки в землю Израиля, разведывать не нужно, с учетом определенных особенностей человека. Теперь вдруг мы видим, что когда через 40 лет, закончились 40 лет, еврейский народ подходит к земле Израиля, то Йехошуа снова посылает разведку. Правда, посылает 2 человек, Калева и Пинхас бен Элиазара, людей, которые ошибку не совершат. И возникает вопрос, зачем это было нужно делать? Ведь первая разведка закончилась очень отрицательно. Зато разведка Йехошуа закончилась положительно, потому что Калев послал людей, у которых не было внутренних пристрастностей. И обратите внимание, об этом говорится в книге Йехошуа, 2 глава. И пришли они в город Иерихо, поднялись остановились там в отеле у Рахава, и Рахав принесла слова, которые вошли в историю, что оробели сердца всех жителей Канаана перед вашим Богом, перед вашим единым Богом, и мы знаем это, мы увидели. То есть она принесла слова, в результате которых ее таки на месте приняли в иудаизм. Рахава, блудница, зона, здесь сказано, зона имеет два значения, одно от слова мизоно, то есть содержательница трактира, она была хозяйкой одного из самых дорогих отелей в Иерихоне, который располагался между стен города, было две стены города, окружали Иерихон, и там между ними, между этими стенами находился отель Раха. Второе, что она была блудница, в результате она произнесла, искренне произнесла слова знание о едином Боге. В результате Рахав проходит гиюр мгновенно. Ее сразу принимают еврейский народ. Более того, на ней женится Иешуа. И среди потомков Рахав был пророк Ирмияху и пророк Йехезкель. Великие пророки Каены были потомками Рахава, блудницы из Иерихона. Таким образом, действительно, гиюр можно сделать очень быстро. Это не обязательно должно требовать много лет. Сегодня для нас, для людей, лишенных духовной практики, прежде чем мы поймем что-то в иудаизме, прежде чем наши сердца это затронет, занимает кучу времени. А для людей древнего мира, для которых вера в Бога была самым первичным понятием, для них все это оказалось совсем не так сложно. В результате Рахаву достаивается того, что среди ее потомков является пророк Ирмияху, который спасает еврейский народ от уничтожения во времена второго храма. Во времена разрушения первого храма. Итак, посылает Иешуа двух шпионов. И говорят, они пришли назад и сошли с горы, и переправились, пришли к Иешуа сыну, и рассказали, что случилось, и сказали, действительно Господь дал всю эту землю в руки наши, и оробели все жители земли той перед нами. Совершенно другой доклад принесли разведчики Иешуа. А именно, задача, которая перед ними стояла, задача была одна. Готова ли уже эта земля из земли Канаанской превратиться в святую землю Израиля? Пришли они и сказали, готово, Господь дал нам всю эту землю. Действительно, там народы мощные за это время, пока евреи 40 лет ходили по пустыне и в ешивах учились, народы смогли укрепить свои города, стены, оружием запастись, и прочее, прочее, только оружие у них было отстало. Какие-то там стрелы, копья и все остальное, а евреи пользовались неконвенциональным, точным, точечным оружием не прошлого века, а уже настоящего. И, конечно, их эти стрелы помочь им не могли. Мы это видим, в частности, в падении стен Иерихона, когда стены города пали, когда 7 дней евреи трубили в шафар, обходя этот город. А Иерихон является не просто одним из канаанских городов, это город, о котором сказано, что он замок земли Израиля. Поэтому первый город, который евреи захватили, был именно город Иерихон. И должен отметить, что первый город, который евреи отдали в рамках заключения союза, соглашение с арабами, вот сейчас, которое было в Осло, лет 20 тому назад, не помню точно в каком году, тогда первый город, который отдали, был как раз город Иерихон вместе с сектором Газа. И этот город, мы потеряли очень много. По поводу города Иерихона сказано следующее, что он является замком к земле Израиля. А именно, в городе Иерихон сказано, Мидраш рассказывает, что девушки никогда не пользовались духами, потому что воскурение благовоний, которое было в Иерусалимском храме, оно окутывало город Иерихон. То есть Иерихон находится примерно в 35-40 километрах напрямую по горам от Иерусалимского храма, от Иерусалима. И на всем этом протяжении, на всем этом пути никакой запах благовоний не стоял. А в Иерихоне он был. Когда открывали врата Иерусалимского храма с утра для служения, то этот звук слышался в Иерихоне. Иерихон был ключом к земле Израиля. Это было особое место, которое принадлежало колену Беньямин, обладающему особым видением картины мира. Символом Беньямина является волк, а волк он видит ночью. У него прибор ночного видения в глазах инсталлирован. Таким образом, Беньямин в условиях тьмы обладает способностью видеть истинную картину мира. И именно таким городом был Иерихон. Соответственно, туда, именно в Иерихон, приходят Калев и Пинхас бен Элиазар для того, чтобы посмотреть на землю Израиля и увидеть, готова ли она уже к принятию еврейского народа. В качестве примера можно привести, что очень готово. Если происходит свадьба принцессы, то дворец каким-то образом должен быть для этого подготовлен. И, соответственно, специалиста по дизайну просят дать окончательную оценку, готов ли уже этот дворец для принятия невесты, для свадьбы с ней и так далее, для ее свадьбы и так далее. Если этот специалист по дизайну утверждает, что все готово, значит, так оно и есть. Именно это сказал Йерошуа, Калев и Пинхас бен Элиазар, которые пришли для того, чтобы видеть Иерихон. Они не скрывались, они зашли в город через городские ворота, в результате ничего с ними не случилось. И, в принципе, завоевание земли Израиля от этих мощных народов было абсолютно бескровным для евреев, не было погибших. Потому что заповедь завоевания земли Израиля, как и все остальные заповеди, они являются не опасными. Так в целом не опасно должно быть одевать тфилин, возлагать более точно тфилин, молиться Шмона Эсра, это не опасно. Также завоевание земли Израиля, когда исполняется это условие, которое мы с вами привели, что Всевышний заключает с нами завет перед всем народом и явит чудеса, которые сотворены не были на всей земле и среди всех народов. Был один единственный духовный сбой в еврейском народе, в результате которого написано, что погибло около 36 человек, когда евреи пытались захватить город Ай, и один человек совершил грех. Один человек совершил грех, погибло около 36 человек. Около 36 человек – это сколько? 35 или 37 – это сколько? Правильный ответ, что погиб один человек, глава Сангедрина, который был по значимости как большая часть Сангедрина, то есть 36 человек. И тогда Йошуа падает на землю, плачет и говорит, что не получается у нас захватить, завоевать землю Израиля. То есть смерть одного человека с точки зрения Йошуа означала, что Всевышний не идет воевать перед нами, что нам земля Израиля не дана. То есть изначально, когда евреи шли завоевывать землю Израиля, они считали, что никто погибнуть при этом не должен. И это бы неплохо знать генералам израильской армии. И вот вам пример и доказательство этого в Танахе. А именно Йошуа идет для того, чтобы... Почему Йошуа не удостоился сыновей? Задали вопрос. Неизвестно о том, что Йошуа не было сыновей. Мне об этом ничего не известно. Итак, Йошуа. Народ вышел из Ярдена в 10-й день первого месяца, 10-го Нисана, и расположился... Так, не то читаю. Итак, и было, когда был Йошуа близ Иерихо, поднял глаза и увидел, вот стоит перед ним человек, меч обнаженный в руке его. Итак, весь народ готовится к захвату Иерихона, города Иерихо, стены которого упадут. И Йошуа один, главнокомандующий армией, один отправляется в разведку. И подошел Йошуа к нему, Вид человека с обнаженным мечом. Шпионы Моше Рабейну опасались великанов. Иошуа стоит, идет один в разведку, глава народа, глава армии, и видит перед ним какой-то человек, обнаженный, меч в руке его. Подошел Иошуа к нему и сказал: «Наш ли ты или из неприятелей наш?» Ну, хорошо, кто ты вообще? Давай обсудим, так сказать, вопрос, кто ты? И сказал ему: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел я». И пал Иошуа лицом своим на землю и поклонился ему, сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» И сказал вождь воинства Господа Иошуа: «Сними обувь твою с ноги твоей, ибо место, на котором ты стоишь, свято оно», и сделал Иошуа так. Итак, что сказал этот ангел, о сути которого Иошуа не знал до тех пор, пока диалог между ними не состоялся? Он говорит: необходимо выйти за рамки материи. Обувь на иврите на аль, то, что ноэль, то, что запирает. Необходимо тебе, если хочешь захватить землю Израиля, надо стать человеком духа, а не человеком материи, выйти за рамки материи. И сделал Иошуа так. Иошуа вышел за рамки материи, в результате не погиб ни один человек, кроме некого эксцесса возле города Ай, который тогда произошел. Итак, все это может произойти у нас в нашей с вами жизни. Нам нужно только не иметь тех пристрастностей, которые заслоняют нам видение картины мира. Нужно понимать, что ложь, она обладает, о чем говорил царь Давид, стрелами богатыря, точенными с углями дроковыми. А этими дроковыми углями на них жарят людей в преисподне. Пристрастности искажают видение картины мира. И если мы исправим искривленные основы, то тогда вместо страха шпионов Моше Рабейну мы сможем увидеть, как уподобиться разведчикам Иошуа, которые четко исполнили задачу, которая была поставлена, и сказали: «Поистине это земля святая, это уже не земля канаанская, земля святая, и Бог передал ее нам». На этом я хотел бы вопросы... Вопросы так. Ева благодарит за уникальные уроки. Спасибо, Ева. Я очень признателен. Иошуа не достоился сыновей, мне об этом ничего не известно. Были ли сыновья у Иошуа? Так, разведчики, пожалуйста, оцените именно рациональную составляющую потенциальную возможность владения Эрец Исраэль. Вы сами сказали, что без помощи Творца вы если верно оперативно, а дальше стратегически так что-то здесь очень сложно как-то. Виталиус задает вопрос, как-то очень сложно. Один человек погиб, Валерий задал более простой вопрос. Один человек погиб при завоевании земли Израиля. Так, на этом я хочу только сделать объявление, что у нас не будет лекции на следующей неделе, поскольку в это время я буду с Божьей помощью в самолете в Литву для тех наших участников, которые... Из Литвы хочу пригласить вас в понедельник, 27 марта, в культуру-центр с Вальдибине, культуру-центр с Вильни Шуфара, с Мясенью Гятве Трис. Буду в 7 часов вечера, буду рад всех увидеть, наших участников. Сейчас Рав Шимон Грилиус, с Божьей помощью, начнет свой урок по книге «Мусар. Дома учения в Кельме». Вот эта книга, которую здесь я вам показал, ее можно приобрести по символической цене, два тома, на сайте Толдот Ешерун.